эфире программа «Киев-Донбасс» и в студии Ирина Ромалийска и Ольга Веснянко, а звукорежиссер Ирина Нижник.
И о сегодняшней программе мы поговорим о таком. В так называемой ДНР исчезла волонтер ответственных граждан Мария Черенкова. В студии у нас Алексей Мацука. Он расскажет об участившихся исчезновениях в городе Донецке.
Кроме того, адвокат Александр Заруцкий, который сотрудничает на материковой Украине по делу Ахтема Чайгоза, 29 января, как вы слышали в новостях, исполнился год, как его задержали.
Людмила Янкина, координатор проектов Центра информации о правах человека, сама переехала в Киев из Луганска. Она занимается разработкой реформы регистрации места жительства в Украине. У нас здесь 18.00.
Чуть позже мы позвоним в Харьков по поводу будущего мероприятия, такой не конференции учителей, куда приглашают и учителей-переселенцев. И поговорим об этом с инициаторкой мероприятия Ириной Минковской.
Российский адвокат Виктор Паршуткин выйдет с нами на связь по скайпу. Он расскажет о новых подробностях в деле украинца Литвинова. Его судят в России.
И немного музыки и разговора о поездках музыкантов в зону АТО не помешает в субботу. Итак, с нами будет в завершение программы «Киев-Донбасс» Иван Леньо из группы «Козак Систем».
И мы уже готовы представить нашего первого гостя. У нас в студии находится Алексей Мацука, журналист «Радио Свобода». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы хотим поговорить о тех фактах, которые сейчас имеют место в Донецке, участившиеся захваты, аресты так называемые. Но для начала последние новости хотим услышать от Энрике Менендеса, который сейчас разыскивает свою напарницу, можно сказать. Итак, мы поговорили с ним буквально за час до эфира. Предлагаю послушать.
Ну, главная новость — это то, что Марина Черенкова позвонить, она позвонила своей маме и дали возможность сообщить, что с ней все в порядке. Она подтвердила, что она задержана МГБ, и вроде как ей пообещали, что это формальное задержание, ее освободят завтра или в понедельник утром. Но так как она говорила об этом своей маме, то мы подозреваем, что она просто сказала это для того, чтобы успокоить свою 81-летнюю маму. Никаких официальных подтверждений со стороны властей ДНР о причинах ее задержания, о том, где она находится, что ей предъявляют, какие перспективы, мы не получили. Для тех людей, кто не знает правила в ДНР, я подозреваю, что большинство аудитории не знает, как это здесь устроено. Здесь, так как здесь военное положение, то силовые органы имеют право без объяснения причин задерживать человека по административным нарушениям на срок до 30 суток. Конечно, с точки зрения нормального общества это очень много, но вот правила такие. То есть нас все заверяют о том, что там с ним ничего не случится, что условия содержания нормальные, никаких там мер физического воздействия не применяется. Но, конечно, нам бы хотелось в первую очередь получить это в официальном виде, что они взяли на себя ответственность за задержанного. И, конечно, получить доступ к ней, чтобы иметь возможность с ней разговаривать. Это главная новость вот сегодняшнего дня.
А кто, вы говорите, вас заверяют? То есть, если вы не можете подтвердить...
Все контакты, с которыми мы держим отношения. То есть, естественно, мы, так как мы здесь местные, и мы здесь провели всю ситуацию конфликта, конечно, мы все обросли такими неформальными контактами, которые есть в разных ведомствах. Но, учитывая специфику нашей деятельности, это больше как бы связанные с мирными вещами контакты. К сожалению, нет контактов в силовых ведомствах, которые могли бы там 100% что-то нам гарантировать. Но есть возможность задавать вопросы довольно высокопоставленным людям, но, к сожалению, без привязки к силовым органам. То есть люди пытаются тоже узнать, пытаются помочь, но МГБ — это как спецслужба всякая, это закрытая структура довольно, и большинство из местных органов власти, так сказать, тоже не может получить информацию, как и мы.
Энрике, расскажите, пожалуйста, то есть мы рассчитываем, вы рассчитываете на то, что будет к утру завтра освобождена еще раз, да? Я пытаюсь подсуммировать это.
Ну, мне бы хотелось в это верить, хотя, если честно, информация из от источников поступает очень разнородная. Одни говорят, что это просто административное задержание, как и многие другие, связанное с террористическим актом на площади Ленина. Другие говорят, что обвинение довольно серьезное. Я не буду раскрывать детали этого. То есть пока достоверной информации, которой я мог бы на 100% верить, нет. Возможно, это связано также с тем, что сейчас в городе не присутствуют многие из высокопоставленных руководителей силовых ведомств из-за вот нашумевшей операции в Горловке.
Угу. Расскажите теперь об угрозах в ваш адрес.
Ну, один из контактов сказал, что я следующий по списку. Собственно, это вся информация, которая у меня есть, и мне нужно затаиться и выехать куда-то на неделю. Но я считаю, что друзей бросать нельзя, и все члены нашей группы сказали единодушно, что никто никуда отсюда уезжать не будет. Мы с Женей Шибаловым сегодня целый день ездили по разным ведомствам вдвоем, в том числе были и в МГБ опять, и мы никуда уезжать не будем, несмотря на какие-либо там потенциальные угрозы. Конечно, риски существуют, но нам скрывать нечего, наша деятельность абсолютно прозрачна была с самого начала, поэтому я надеюсь, что этот инцидент будет исчерпан.
Сколько у вас там человек сейчас находится? Вы, Женя, еще кто?
Ну, вся организация насчитывает около 30 человек. Но угрозы, конечно, есть в основном только для тех 4 людей, которые являются отцами-основателями. Сейчас абсолютно весь руководящий состав, то есть те люди, которые являются учредителями, основателями, все находятся в городе Донецке.
Это кто?
Это, кроме Марины Черенковой, меня и Евгения Шибалова, еще Дмитрий Шибалов.
Это был Энрике Менендес, один из активистов группы «Ответственные граждане». Я напомню, что накануне вечером пропала одна из
активисток,
одна из активистов и волонтерок Марина Черенкова. У нас в студии Алексей Мацука, журналист «Радио Свобода». Алексей, вы можете прокомментировать, собственно, эту историю и услышанное.
Да, здравствуйте еще раз. И очень хорошо, что мы подняли эту тему. Я надеюсь, люди в Донецке нас тоже слышат. Или там в серой зоне, те, которые ездят в оккупированные территории. Хочется в первую очередь этим примером всем сказать, нашим слушателям, моим землякам, что не стоит ездить на оккупированную территорию, там нет никаких прав, свобод, и там исключительно возможно то, что вас загребут, вот прямым словом таким, в какие-то подвалы, тюрьмы, СИЗО, группировка ДНР. Нет никакого государства ДНР, есть группировка ДНР, которая временно контролирует нашу территорию, ее оккупировала вместе с российскими военными. Никаких властей там нет, никакой системы соблюдения прав человека там нет. И даже по отношению к тем людям, которые занимаются раздачей гуманитарки фонда Рената Ахметова, как Черенкова раздавала, да, то даже их, людей, которые помогают своим же землякам, нашим дончанам, вот ДНР настолько цинично поступает, что их же арестовывают, задерживают, создают какие-то проблемы и так далее. Извините, кто, если не наши вот дончане, как Черенкова та же, или там куча народу других, кто привозит колбасу, еду и все такое, кто тогда будет эту всю территорию содержать? Это какой-то замкнутый круг, и мне кажется, что началось это после того, как они сами же взорвали этот памятник Ленину, судя по, знаете, мы провели...
Они сами кто?
ДНР. Мы провели контент-анализ. Первым, кто сообщил о взрыве памятника... Ну, мы журналисты, да. Мы сразу же увидели это сообщение в 4:50 утра на странице Латынцева. Он себя называет главой Ворошиловской районной администрации, это центр города, где находится памятник. И Латынцев тут же, буквально через 5 минут после того, как памятник был взорван, уже явился на место фотографировать. Тут же в 4:55 уже пошли комментарии его друзей из группировки ДНР «Блоха» там и прочие его компания, которые начали уже писать о том, что вот, значит, это украинская ДРГ там, или как они называют. Но на самом деле очень поразительная, конечно, реакция была, мгновенная со стороны группировки. И тут же начались аресты и преследования людей, которых они давно уже выслеживали, давно их считали какими-то не такими. И вот в итоге одним из звеньев...
как повод, получается.
Да, ну да, и в том числе как повод. Потом уже был митинг против так называемых сект. Они пришли к церкви греко-католической там в Донецке, в Куйбышевском районе, хотя в церкви батюшка там остается. Привели туда тетушек своих, молодежь согнали с техникумов, выставили их, они стояли там в рабочее время, полно народу, непонятно, когда они работали, кстати, или учились. Это все возмутительно, это все имеет абсолютно виртуальный какой-то характер, и на сегодняшний день эта территория беззакония — черная дыра. К сожалению, это такое, что произошло с Черенковой, может произойти с каждым из вас, наш наших земляков, кто нас слушает.
С каждым и каждой. В то же время у меня к вам два вопроса. Первый, может быть, немного подумать. Смотрите, насколько мы должны быть, вот мы все здесь собрались, медийники, медийницы, насколько мы должны быть осторожны, все-таки нас действительно слышат на неподконтрольной территории и даже немного и в Ростовской области. Насколько мы должны быть осторожны, что может повредить, а что наоборот помочь, какого характера наша обеспокоенность судьбой Марины Черенковой, да, что можно говорить, подумаем вместе. А второе, все-таки вы говорите, чтобы призываете не ездить на неподконтрольные территории, но в то же время в этой студии у нас была исследовательница Нина Потарская, которая сделала исследование с Оксаной Дучак о жизни мирных жительниц на неподконтрольных территориях, и, то есть некие возможности все-таки работать, исследовать или работать с гуманитаркой имеются.
А
даже Леся Ганжа, которая
ездила. Но при чем здесь одно к другому? Леся Ганжа поехала или еще кто-то. Есть конкретные права человека, свободы граждан, демократический прогресс. Я с точки зрения прав человека имею в виду. С точки зрения демократического контроля. Там нет институтов гражданского общества. Там нет возможности защитить свои права, выйти на митинг, пикет и доказать кому-то, что у вас есть свое мнение по тому или иному поводу. Я звонил недавно в так называемое Министерство финансов ДНР. Говорю, дайте мне бюджет, пожалуйста. Я вот житель Донецка, хочу знать, идти мне в третью горбольницу или не идти получить лекарство. Они, а зачем вам это надо? Я говорю, ну вот еще раз объясняю, идти в третью или в другую больницу. Они говорят, такого, как при Украине, у нас уже нет. Мы бюджеты не публикуем, все, все, все. Я говорю, хорошо, я вам напишу запрос. И она смеется мне в трубку. Я говорю, женщина, угомонитесь там. Вы ж не на митинге своем ДНРовском. Вы мне в трубку говорите, что вы не даете бюджет мне на рассмотрение. В итоге мне высылают несколько депутатов ДНР этот бюджет. Мы его анализируем. И в итоге мы видим, что бюджет составляется исключительно на квартал. Там нет даже годового планирования. То о какой поездке туда может быть речь? Все эти призывы к поездкам туда, это призывы к безответственности.
Не, ну при чем
здесь исследователь? Мы говорим об обычных людях. И при чем здесь исследователь? Исследователи могут ездить и куда угодно делать.
Просто я, это вспыхнуло не так давно обсуждение в Фейсбуке, потому что тот же Энрике Менендес написал на своей странице о том, что возможно, ну, здесь достаточно безопасно, можно возвращаться. И возник спор по этому поводу, стоит ли туда возвращаться, настолько ли там безопасно.
Там небезопасно. Там вы видите, что даже там арестовывают, да. У них так называемый министр АПК, их сидит уже второй год подряд.
Я о вот какой безопасности речь идет? Я хочу, собственно, об арестах и расспросить. Вам известно, то есть выстроим хронологию. Был взорван памятник. По вашей версии, это была провокация как раз со стороны там властей, так называемой ДНР?
Там нет властей, не называйте это слово, пожалуйста. Там есть оккупационная администрация, которая называет себя какой-то властью. Там нет властей. Okay. Власть, когда власть боевиков. Может контролироваться со стороны граждан. Граждане не могут сегодня контролировать эту территорию.
Со стороны боевиков.
С их стороны была осуществлена, по вашей версии, эта провокация, и после начались аресты.
Вы так
скольких вам известно?
Значит, есть у нас информация о том, что Игорь Козловский арестован. Это известный религиовед, он научный деятель и руководитель религиоведческого центра в Институте искусственного интеллекта был в Донецке. Он, по-моему, возглавляет Союз церквей в Донецкой области. И они пришли, его задержали, и сегодня он содержится под стражей, так сказать, вот этих людей, которые называют себя там администрацией. Есть сообщение о том, что были обыски по квартирам членов общественной организации «Просвита» Тараса Шевченко. И у этих людей изъяты некие документы, и их проверяли на причастность к неким группировкам, которые, по их версии, являются инициаторами борьбы, значит, с этой вот организацией, Донецкая общественная организация, Донецкая республика.
Все в самом Донецке эти обыски.
Есть сообщения и из области тоже. Mm-hmm. Также есть сообщения о том, что обзванивают людей по телефону и уточняют, кто где находится, для того, чтобы выяснить миграцию и путь этих людей. Есть также данные о том, что составляются списки, в которые вписывается вот активность обычных граждан, если достаточно один раз вам, на вас кто-то позвонит в структуру эту КГБ, мы ее называем, они там придумали МГБ, но это КГБ самое настоящее. А, значит, если на вас в КГБ идет сообщение, то вы попадаете в этот список, и за вами начинается мониторинг. мониторинг. Весь город разделен на сектора. Каждый сектор контролируется тем или иным смотрящим от организации Донецкая Республика. По сути, это райисполкомы, бывшие наши донецкие. Но сбор данных ведется по участкам, от сектора к участку. Все дома разделены на эти сектора и выявляются инакомыслящие, выявляются неугодные граждане. Потом с ними проводится работа. Также ведется работа по обязательному вступлению в общественную организацию Донецкая Республика. Если вы не вступаете, вас могут просто какие-то административные быть санкции.
Накануне был репортаж в эфире программы «Киев-Донбасс» из Горловки о том, что точно так же больше информации собирают о выезжающих и въезжающих со стороны боевиков на блокпостах. Вот мы наблюдаем тогда усиление, скажем, такого внимания специального ко всем, даже несмотря на то, активисты это волонтеры или нет, или просто люди чем-то интересные преступникам, да, в данном случае. Вы это с чем-то связываете, или вы, как вы видите эту ситуацию, Алексей Мацука?
Ну, я знаю, что боевики собирали данные по своим бумажкам, там у них были бумажки такие, как блокноты, не блокноты, а журналы. Они туда вписывали фамилии, имена и так далее. Сегодня наши вот журналисты, которые ездят туда и назад ездят, сюда приезжают, мы им там как-то с ними имеем договорные отношения, у нас там работают 3 съемочные группы в Донецке, то они тоже фиксируют вот эти факты, что какие-то электронные появляются в iPad, что-то там вносят, ДНРовцы сами, какие-то фамилии, могут даже вот, если у вас прописка, допустим, не донецкая, а какая-то другая, сразу же это повод на 2-3 часа задержать вас, начать обыскивать. То есть терпимость ноль там, ну, то есть это...
То есть уже ужесточилось, как бы такое внимание особое, сбор информации, он усиливается, можно это наблюдать?
Ну, там начинается закручивание гаек внутри самой вот, самих оккупированных территорий. И все прекрасно понимают, что без более радикального закручивания гаек они не смогут удерживать там социальный протест. Вы же видите, вот я начинал с бюджета. Mm-hmm. Если на квартал бюджет, в год назад газета «Мирный Донбасс» писала, что бюджет у них сформирован на полгода. Сегодня газета «Новороссия» сообщает, что бюджет сформирован только на первый квартал. Значит, явное ухудшение жизни и качество жизни падает, и денег все меньше и меньше. Газета «Бильд» сообщила, что на обеспечение всех этих процессов Россия тратит 1 миллиард долларов, то есть в среднем 100 миллионов долларов в месяц. Скорее всего, что эти деньги будут падать, бюджет на такое из России финансирование. И они готовятся к бунту, к социальному бунту. Захарченко переехал в здание, у него офис вот уже последние несколько месяцев в здании железной дороги Донецкой. Там есть бункер. То есть зачем он переехал туда? Он был раньше в здании финуправления, которое бункера не имело.
То есть теперь есть некая боязнь,
причем страх? Как внешний страх внешней атаки, так и страх внутренней атаки от своих же шахтеров, от своих же металлургов. Шахтеры в Макеевке, Макеев уголь, вышли на митинг. Был митинг подавлен, разогнан в начале января. Теперь они не платят им зарплату и обосновывают это якобы реформами какими-то. Люди пытаются писать ВКонтакте, на социальных сетях свой протест. Это подавляется. Составляются списки неугодных. Приходят домой к ним, бьют людей. Одного из лидеров профсоюза шахтерского.
Есть об этом свидетельство, да?
Это мы все знаем, угу, точно. Угу. И это все есть доказательства этому. Одного из лидеров шахтерского профсоюза избили так, что у него зафиксировано несколько переломов. Просто потому, что он пришел в кабинет Макеев угля, директора, и требовал отдать деньги, заработную плату. Но министр, извините, угля ДНР, угу, сидит и рассказывает, сказать, что у них идет реструктуризация, и нужно потерпеть. Что ж терпеть? 2 года уже терпят.
Угу. Алексей, вы сказали, озвучили фамилию одного задержанного, ну, помимо самой Черенковой, угу, но это же не все. Есть еще
данные. К сожалению, я на себя не хочу брать ответственность, говорить фамилии еще там нескольких человек. Их семьи не дают на это добро. Они надеются пойти на какие-то переговоры, что-то там найти какие-то способы.
Как по вашему мнению, почему происходят эти аресты? Это просто усиление, чтобы не допустить...
Это закручивание гаек.
Просто я сегодня слышала одну из версий, еще одну, о том, что таким образом вот боевики набирают себе людей, которых потом будут обменивать.
Ну, это одна из версий. Версий, знаете, миллионы. Мы не можем... Вот лично точно мне, я вот не могу допустить того, чтобы вообще радоваться этому всему. Знаете, у нас некоторые люди тут еще и радость высказывают, что видите ли...
Где
вот
вы слышите такого рода комментарии?
В частности, о некоторых задержанных людях. Невозможно радоваться, когда вот горе есть в семье.
Вы имеете в виду в публичной сфере,
да,
в Украине?
Да, в Украине, да. То же самое там, знаете, в ДНР. группировки, и на территории оккупированной некоторые особо такие особо идейные сторонники русского мира радуются задержанию наших граждан со стороны группировки ДНР и прямо там вот лайки граждан постят, угу, и так далее. Понимаете, можно вот все понять. Можно понять политическую борьбу, можно понять борьбу идеологическую, взглядов, но два момента это понять невозможно, когда берут в руки оружие и идут убивать за это, и второй момент, когда берут и чью-то свободу ограничивают из-за этого.
Да, мы не знаем, в каких условиях, кстати, сейчас содержится Марина Черенкова. И тогда вернемся к этому вопросу, как мы считаем, такая публичная обеспокоенность ее судьбой, она во вред или во благо, или нет ответа на этот вопрос?
Мы должны об этом говорить в любом случае. Если кто-то и пропадает из граждан Украины, и людей, которые живут в Донецке, независимо от их взглядов, независимо от их бэкграунда и так далее, мы обязаны говорить об этих случаях. И я даже думаю, что рано или поздно нужно создать некое объединение какое-то людей, которые бы отправляли в Минск сообщения через Бессмертного и других о том, что, ребята, посмотрите, у нас на оккупированных территориях, в Крыму, на Донбассе,
люди, да,
есть люди в заложниках. В Минске этот Бессмертный сидит. Вот вам, пожалуйста, Романы, данные. Меняйте этих людей по политической линии на тех, как бы, да, и так далее. Но в Минске, к сожалению, нет голоса Донбасса. Там есть голос Донбасса, это только представители незаконных группировок ДНР и ЛНР, и они себе возомнили, что мы донечане, люди, которые по 30 лет прожили, вот я 30 лет жил в Донецке, что якобы меня некий Захарченко представляет, или Плотницкий, это абсурд, мы их не выбирали. Миллионы людей уехали после этого всего, миллионы людей страдают, переселенцы, и они вдруг решили, что они нас представляют. Нет, у нас будут наши представители в Минске, и я думаю, за этот год они появятся. Уже об этом дискуссия в обществе началась.
Представители мирного населения и переселенцев.
Журналист Радио Свобода Алексей Мацука в нашей студии. Алексей, скажите, вы говорили о том, что работают 3 съемочные группы в самом Донецке, да, у вас?
Да,
а
да.
Как работают?
Ну, вы же представляете, что это за работа. Это работа, как в Советском Союзе, еще хуже даже. Когда нужно, открыто нельзя снимать хуже ничего. Мы снимаем, у нас есть видео, фото, это все мы проверяем. Мы поставляем очень много контента из оккупированных районов. Но это работа на уровне, знаете, постоянного страха и постоянных ожиданий того, что наших людей, наших там волонтеров, наших каких-то сторонников, моих друзей, их вот будут как-то там притеснять, искать и так далее. Мы считаем, я лично считаю, моя версия, что на сегодняшний день в информационном обществе одна из гипотез, что можно изменить мир, это информация. И люди, получающие информацию из сепаратистского ТВ, из российского ТВ, они принимают решения на базе полученных данных. Эти решения часто ложные. Люди являются заложниками информационного этого вакуума. И они фактически, если мы говорим об информационной войне, они фактически есть жертвами информационной войны. И вот нам бы здесь, в большой Украине, больше так понимать это и воспринимать.
Да, ну просто тут даже сложно поехать украинским журналистам работать.
Туда невозможно там поехать украинским журналистам. И сложно. Одно из наших вот таких, знаете, видений будущего того, как процесса некого Минского, включите нас в кабеле там. Что ж вы боитесь? Включить украинское телевидение. Громадское телебачення Донбасу есть. Прекрасный пример. Есть Радио Свобода, видеопродакшн. Есть Громадское телебачення и так далее. Включите
радио.
И радио. Я о телеконтенте, да? Включите в телевизоре наши передачи. Но они этого боятся делать, потому что, понимаете, они строят виртуальную реальность, колпак.
Да,
и этот занавес,
такой,
да, он раньше был железный занавес у нас был, да. Теперь у нас этот занавес проходит в головах у людей благодаря кремлевской пропаганде. Это очень страшно. И то, как будет дальше развиваться ситуация, прогнозировать невозможно. К сожалению, и здесь, в большой Украине, не все понимают то, как нужно говорить с той территорией. И я имею в виду чиновников и должностные лица. А ведь наш главный месседж туда должен заключаться в том, что мы идем не убивать никого. Мы идем не карать никого. Мы идем не наказывать никого. А мы идем для диалога с людьми поверх барьеров, поверх этих всех квази-группировок, которые там властью Энрике считают и так далее. Я не считаю их властью. Это все привнесено, а их никогда не было. И мы их не выбирали, мы
это
не голосовали за них.
Люди.
Это люди, понимаете, вот я сегодня смотрю фотографию 25 лет РКК, у нас есть такая улица в Донецке, в центре Донецка. Стоит, значит, ларек с едой, привезли грузовик, как бы ярмарка продуктов, и над ларьком флаг ДНР висит. А рядом раздают газетку, эту Донецкая Республика. То есть вы понимаете, что происходит? Происходит приватизация продажи вот продуктов по более сниженной цене под флагом конкретной политической группировки, которая называется Донецкая Республика. Если бы там не было вооруженных лиц этих и вооруженных боевиков, головорезов из России и из Чечни, то не было бы никаких там флагов ДНР. Люди бы, ну, это всем настолько все равно. Им всегда было как бы индифферентно это все. И тут вдруг у нас даже рыбу стали продавать под флагом ДНР. Ну, это смешно просто.
Алексей, у нас буквально минута осталась, но хочется все-таки услышать вашу позицию, ваше размышление на эту тему. Как вы думаете, что принесет 2016 год вот, в развитии этого конфликта?
Я думаю, что необходимо следовать договоренностям, которые взяла на себя Украина и подписал Порошенко. И необходимо эти договоренности либо пересматривать, если они нам не нравятся, и влиять на этот список наших требований, либо же начинать общенациональный диалог внутри страны о том, что мы будем делать дальше. Пока что на сегодняшний день диалога такого у нас нет. Есть некая группа, которую создал президент Порошенко. Называется, что там «Спилка национальной едности», как-то так. В этой группе нет ни одного представителя общественных организаций, зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской областей. Mm-hmm. Нет ни одного журналиста из Донбасса, который освещает тему с самого начала. Mm-hmm. Нет ни одного общественного деятеля или местного политического деятеля и так далее. То есть нам необходимо сегодня объединить усилия внутри государства для выработки консолидирующей какой-то единой позиции, чтобы с этой позиции вышла вся страна. А не так, что у нас есть некие отдельные группы, которые говорят одно, представляясь, а представляясь каким-то там Донбассом. И у нас нет мнения Донбасса, по большому-то счету. У нас нет мнения Галичины, у нас нет мнения Крыма.
А вы уверены, что единое можно, да, прости?
Да, просто
а по вот для того, чтобы...
у нас нет единого мнения.
А вот оно должно быть, понимаете? Основа, залог успеха государства, когда внутри самого государства есть консенсус по самым болезненным вопросам. И этот консенсус возможен, если мы начнем говорить друг с другом, проводить некие такие даже какие-то ток-шоу, проводить вот такие прямо эфирные терапевтические сеансы, я их называю, с людьми друг с другом, говорить между Дебальцево и Горловкой, и Шахтерском, и Донецком. Вот такие разговоры. Но это не разговоры, когда сидит учитель под дулом автомата, извините, или 17-й канал я включаю, сидит член Донецкой Республики, активист этой организации с незапамятных времен, член партии регионов, и его подписывают, значит, доктор наук профессор. Да какой он профессор? Он в первую очередь активист политический, а не профессор. А подают так, что якобы у нас идет диалог с профессура с профессурой. Это полный абсурд.
Спасибо большое вам за этот эфир. Напомню, что у нас в гостях журналист Радио Свобода Алексей Мацука. Алексей, спасибо, что вы к нам пришли.
Спасибо. Приходите вам за интерес к Донбассу. И я думаю, Громадский радио за счет этого диалога тоже станет активным участником общенациональной дискуссии.
Мы на это рассчитываем. И мы переходим к нашей уже традиционной рубрике «Музыка Донбасса». И у нас сейчас в эфире группа «Ноева Каноэ». Будут исполнять они произведение «Кофейное зернышко».
Музыка Донбасса.
станет оно самым трепетным.
Музыка Донбасса.
Стахановская группа «Ноева Каноэ» была в эфире Громадского радио. Мы продолжаем нашу программу «Киев-Донбасс». В студии для вас работает Ирина Ромалейская, Ольга Веснянко. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник.
Отличная музыка. Мы продолжаем. У нас уже в гостях адвокат Александр Заруцкий, который сотрудничает с Украинским Хельсинским союзом по правам человека по делу и по делам Ахтема Чийгоза. Мы уточним. Дело в том, что исполняется 29 января, исполнился ровно год, как задержали заместителя главы Меджлиса в Крыму. Но есть еще интересный факт о нашем госте, что он также представляет как адвокат Ахтема Чийгоза здесь, в деле на материковой Украине. Об этом еще поговорим позже. Приветствую.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вы говорите, что есть такая новость, что также Ахтем Чийгоз... Я немного отвлекаюсь, потому что... Ага, мы хотим, чтобы вас было лучше слышно, и вот так поступим. Благодарю.
Еще раз добрый вечер.
Еще раз, да, добрый вечер. Что вы готовите обращение от имени Ахтема Чийгоза в Европейский суд по правам человека. То есть, получается, ответственным в этом деле будет государство Российская Федерация.
Безусловно. А за основные нарушения в этом деле ответственным будет государство Россия, но... Также есть большие риски, что может нести ответственность государство Украины, если оно не будет выполнять свои позитивные обязательства по защите, в данном случае, Чийгоза, как любого гражданина украинской Украины, который остался на территории подконтрольной, и лицо, которым государство Украины достоменно известно о том, что нарушаются его права.
Уточните, о чем идет речь в части ответственности Украины.
Ну, это очень сложный вопрос. Действительно, Украина сейчас находится фактически на передовой, она в уникальной ситуации, когда она должна разработать, в общем-то, практически для всего мира более-менее приемлемый, да, механизм, как защищать интересы своих граждан на оккупированной территории. Безусловно, объем этой защиты является достаточно ограниченным, но, как еще было Европейским судом указано еще в деле Иляшко и остальные против Молдовы, что у государства есть позитивные обязательства, в частности, вести эффективные расследования, заявления о том, что с лицом происходят незаконные действия со стороны оккупационных властей, и помогать каким-то другим образом. То есть, в частности, всякие механизмы с просьбой выдачи лица, да, и остальные. Вот это все вопрос того, что государство должно сделать. К сожалению, с украинскими гражданами сейчас, и не только с Ахтемом Чийгозом, с большинством украинских граждан, которые остались там, ситуация в том, что, увы, государство Украина признает, что у них есть проблемы, и просто заявляет, что за это несет ответственность Российской Федерации.
Верно ли я понимаю, вот сейчас обсудим именно эту тему с иском в Европейский суд по правам человека, что официальный Киев мог сделать и может еще до сих пор сделать еще что-то, чтобы было не нарушено право Ахтема Чийгоза?
По моему глубокому убеждению, как адвоката, который защищает права человека, для которого права человека — это основное, я считаю, что да. Но тут у нас взгляды с правительством Украины расходятся. Правительство Украины говорит, что оно не может делать никакие действия в отношении Крыма и обращаться туда к властям, потому что тем самым оно вроде как будет признавать...
Легитимизировать,
да, да. Здесь мы кардинально расходимся в наших взглядах, потому что вопрос приоритетности защиты прав человека обязывает государство совершать действия на защиту. Признание — это другие вещи.
Я напомню просто нашим слушателям, возможно, кто-то не знает этого или восстановить в памяти, да, что Ахтем Чийгоз арестован был 29 января 2015 года. Ему инкриминируется статья «Организация массовых беспорядков». Это по делу так называемого 26 февраля, когда были противостояния. И его также обвиняют, тогда еще Поклонская говорила о том, что его обвиняют также в смерти двоих человек, которые погибли в результате вот этого самого митинга 26 26 февраля.
Хотя дело идет о мирном протесте, речь идет о мирном протесте, да, это не было вооруженное какое-то сопротивление, это, собственно, просто крымско-татарские активисты, представители народа вышли, чтобы сказать свое слово. Верно ли мы понимаем? И как вы видите все-таки перспективу этого обращения в Европейский суд по правам человека не только к Украине, но и к России? Ведь мы видим, что российская делегация не участвовала и не голосует сейчас в парламентской ассамблее Совета Европы. Соответственно, ставит под вопрос вообще все свои обязательства в контексте Совета Европы. Ну, может быть, как бы смысла нет. Конечно, что-то присудит через время, да, возможно, Европейский суд по правам человека, но кто понесет ответственность, если уже международное это законодательство для Кремля не действует?
Давайте пойдем как бы по очереди вашего вопроса. Первая часть о том, что происходило в Крыму. Да, действительно, это должна была быть абсолютно мирная акция. Вопрос в том, что действительно были потерпевшие, там были какие-то люди, которые в давке, были люди, которые погибли и так далее. Это, безусловно, может быть преступлениями. И Украина еще тогда, в феврале, она начала расследовать у себя эти действия. То есть эти события официально расследуются Украиной, они внесены в единый реестр досудебных расследований. И потом, когда Крым уже был оккупирован Россией, то все документы касательно этих дел остались в России. И вот здесь, с точки зрения вот вопроса, как могла бы Украина защитить интересы Ахтема Чийгоза, возникает важная ситуация. Российская Федерация преследует его, потому что ссылается на статью 12 своего уголовного кодекса, который определяет, что она может преследовать лицо за совершение преступления вне территории Российской Федерации, если эти действия были направлены против гражданина или интересов Российской Федерации, и другая страна не осудила лицо за эти действия. Вот если бы Украина действуя именно в интересах конкретного лица. Это в данном случае просто есть конкретный механизм простой. В интересах Чийгоза, чтобы защитить его от уголовного преследования, написал бы Российскую Федерацию, что Российская Федерация, мы еще раз напоминаем, что мы не признаем все ваши действия, ваше присутствие, но на вашей территории остались документы, просьба их выдать, потому что нам нужно расследовать данное дело. И установить, кто был действительно виноват в том, что пострадали тогда определенное количество граждан Украины.
Ну, двое погибли.
И от чьих действий, да, безусловно. То Россия не могла бы преследовать Ахтема Чийгоза, поскольку Украина этого не просила, хотя дело Украины присутствует, оно как бы из реестра никуда не исчезло, просто оно вроде как заморожено, мы даже до конца не знаем его статус. То поэтому Россия вот этим и пользуется, это, как по мне, действительно уникальный случай, я не могу...
А почему не просили?
Опять-таки, потому что просить это нужно писать в Крым, а Крым это значит признавать. Ну, логика очень странная, еще раз говорю, да, для меня примат логики и идеи защиты прав человека больше, чем вопрос вот как
понятно,
бы...
то есть это становится на весы, что,
да.
Что больше, что ценнее, окей.
Вот, поэтому здесь был механизм защиты, и мы бы тогда могли бы реально говорить о том вообще, что произошло, кто был виноват, насколько были виноваты, например, местные органы власти, потому что мы знаем, что милиция, которая тогда еще была Министерством внутренних дел Украины, оно не обеспечивало надлежащей охраны, и оно просто ушло с места происшествия, тем самым как бы давши всему произойти так, как оно произошло. Поэтому неизвестно, кто был бы виноват, если бы следствие,
да,
в этом деле
вело
бы
Украину. Охрана общественного порядка, да, не исчезала из функции милиции,
да,
в Крыму.
Да, абсолютно верно.
Я напомню еще новость сегодняшнего дня, кстати, в контексте этого же разговора о том, что Ахтема Чийгоза попытались убить. Об этом, ну вот когда, собственно, в камере подсылали к нему людей, да, об этом сообщил его адвокат Николай Полозов. Расскажите о деле, в котором Чийгоз выступает потерпевшей стороной.
Да, тут мы возвращаемся с вами к тому, о чем я упоминал, это вопрос позитивных обязательств государства защищать интересы своих граждан. В связи с тем, что Ахтем Чийгоз был задержан и проходит вот эту процедуру привлечения к уголовной ответственности там оккупационными властями, у него есть все права, поскольку Украина указывает, что это ее территория, Крым. У него есть право и обратиться, и мы это реализовали, обратиться с соответствующим заявлением на незаконность действий. В частности, судьи, которые избирали меры пресечения.
В прокуратуру Крыма, которая сейчас есть при Генпрокуратуре.
Абсолютно верно, да. То есть, грубо говоря, да, прокуратура Второй Республики Крым, находящаяся на материковой части Украины. И мы обратились с этим, мы указали, какие конкретные судьи это совершали, потому что до сегодняшнего дня все те судьи, которые остались в Крыму, они до сегодняшнего дня не уволены еще. То есть парламент не принял наше решение об их увольнении. Поэтому судьи...
Вы Звучит дико.
Абсолютно верно, да. И мы продавали документы, копии документов, где указаны фамилии. Просили против этих судей возбудить соответствующие уголовные дела.
А которые... скажите, им получается, извините, пенсия начисляется, да, этим судьям, которые сейчас преступные действия вот эти ведут по ограничению прав крымско-татарских
активистов?
Я вам
активистов. Не готов ответить полностью на этот вопрос, потому что по логике им, в принципе, должно начисляться.
Из нашего бюджета Украины.
Да, ну, зарплата. По логике должно, потому что они не уволены. То есть, в общем-то, отношения с ними не урегулированы, и забегая наперед, скажу вам, что недавно, в конце прошлого года, как раз высшая квалификационная комиссия судей рассматривала по всем этим судьям ситуацию, и они приняли решение направить свою рекомендацию в Высший совет юстиции об их увольнении. И формулировка, а почему уволить, она парадоксальная. Там написано, что, как установлено Украиной, украинские судьи стали судьями России, при этом не уволены с должности судей Украины, поэтому их нужно уволить за совмещение должностей. Звучит абсолютно парадоксально, то есть тем самым Украина абсолютно признает, что это ее судьи, соответственно, нужно действовать правовыми методами против этих судей, ну, из уважения к праву. Увы, Украина не хочет этого делать. И
есть такой термин «кавкарня», его употребляет чешский журналист, забыла, который пишет о странных процессах, происходящих в Восточной Европе. Вот это сюда подходит. Это что-то загадочное, странное, какая-то такая казуистика непонятная. С одной стороны, мы не обращаемся в Крым, потому что мы так легитимизируем власти Российской Федерации там, но, с другой стороны, мы считаем, что украинские судьи могут совмещать должности и в российской системе судопроизводства.
Я бы сейчас сказала бы, это назвала какой-то преступной халатностью. Продолжите по поводу дела.
Вот, и,
обратились вы в прокуратуру, было зарегистрировано провадження.
Да, но, к сожалению, оно до сегодняшнего дня является фактовым, то есть правительство Украины не хочет рассматривать и расследовать эти дела против конкретных судей, и все еще судей Украины. И это тоже как бы способ, которым Украина, наверное, надеется уйти от ответственности, но опять-таки это в свете того, как вы увольняете судей, выглядит несколько двояко. В этом уголовном деле, конечно же, прокуратура всецело зависит от материалов, которые можем передавать мы, то есть потерпевший. Вот сама каких-то действий она совершать не может, хотя, опять-таки, ну, я считаю, что ничто бы не мешало, если это граждане Украины, если вы расследуете против них дела, хотя бы направить там запросы, да, в Россию, там, каких-то документов и воспользоваться механизмами международной правовой помощи. Или хотя бы для того, чтобы показать, что у нас с Россией действительно нет никаких взаимодействий, Россия даже эти механизмы не уважает. Но это мое мнение, опять-таки, как адвоката прав человека.
Итак, это адвокат Александр Заруцкий. Мы говорим о деле Ахтема Чийгоза, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа. И вернемся также к вопросу, что все-таки Россия, возможно, не будет признавать решение Европейского суда по правам человека, когда в будущем, возможно, будет вынесено решение об ответственности России и Украины. И смысл обращаться в суд в Страсбурге, Александр?
Ну, во-первых, пока что Россия, например, не сказала, что она больше не будет их официально, то есть она не признает действия конвенции. Да, мы еще не видели какого-то конкретного прецедента, чтобы она отказалась. Поэтому юридически она будет нести ответственность, даже если она перестанет признавать. Вопрос в том, как потом она вернется в цивилизованное общество. Потому что одним из условий возврата в цивилизованное общество будет выполнение тех решений Европейского суда, которые относятся к времени совершения России незаконных действий, когда она полностью признавала юрисдикцию.
Послушайте, ну разве серьезно можно отделить то, что не отступало от Европейской конвенции по правам человека, отделить от тех нарушений норм международного гуманитарного и военного права и всех Женевских конвенций? Конвенции начала столетия, когда были введены российские войска и, собственно, и аннексированный Крым, и на Донбасс. То есть уже по факту есть отступление от всех норм и конвенций.
Ну, мы смешиваем несколько разных вопросов, но давайте все-таки... Я, к сожалению, должен признать, что Российская Федерация во всех своих действиях, которые она делает в отношении Украины, как бы страшно они не выглядели с точки зрения Украины и как бы не были болезненны для украинцев, они понимают, что они ведут войну на каждом поле, дипломатическом, военном, на всех. Украина недооценивает необходимость ведения войны эффективной в каждом из этих областей.
В нормах международного права и их реализации.
В том числе. Потому что если Украина и, ну, в частности, сам Ахтем Чийгоз не будет обращаться в Европейский суд, то это вроде действительно как, ну, так поменялась история, так пошло вот разделение, теперь мы под Россией, мы с этим согласны. Поэтому это необходимые элемент. То есть мы должны понимать, что каждое оружие хорошо в борьбе, которое оно есть. Либо же мы там активизируем войска и переходим на территорию Крыма, возвращаем ее силовыми методами, да, это один вариант, но это не ко мне, я адвокат. Либо же мы не забываем про юридическую составляющую. И я очень, я верю, что мы, когда как бы стихнет такой накал, то мы вернемся в эту плоскость правовую, и все те недочеты, и Россия в том числе, я говорю в данном случае о всех тех, кто является участником этой ситуации, потому что придется решать и выходить из этого конфликта как-то.
Скажите, пожалуйста, вот говоря о Крыму, Ирина Ромалейская зацитировала сегодняшнюю новость, что стало известно со слов адвоката Ахтема Чайгоза именно в Крыму, что его хотели убить в тюрьме, что вам известно об условиях содержания, о ситуации, в которой сейчас находится заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа.
Честно вам скажу, эту информацию я тоже слышал вчера на пресс-конференции. Я не очень вникаю в ситуации, связанные с его там нахождением и условиями, потому что, и насколько я знаю, даже сам Ахтем Чайгоз, когда у него была как раз недавно возможность побеседовать с международными представителями, сам не был настолько настроен обсуждать вопросы своего содержания, потому что это не та проблема, которая действительно состоит. То есть мы основная проблема – это то, что действительно Российская Федерация на сегодняшний день фактически преследует человека за выражение его взглядов и всячески пытается наказать средствами своего уголовного права, нарушая при этом как бы, и логику, и предсказуемость применения этого уголовного права. Если вы вспомнили положение международного гуманитарного права, то опять-таки и Украина должна была бы в первую очередь требовать это от России, и Россия должна была бы соблюдать как минимум положение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая применяется и к любым случаям оккупации. И там, в частности, описано в общих чертах, как должны такие процессы вестись, кем должны вестись. Это предусматривается, что они ведутся в таком случае, кстати, судьями Украины, но именно как судьями Украины, и должно тогда применяться и национальное и процессуальное законодательство Украины, ну, чего этого, к сожалению, нету. И Украина, украинское правительство, к сожалению, ни разу не написало, например, России, что, пожалуйста, в силу положения Женевской конвенции, давайте соблюдать нормы гуманитарного права.
Александр, но там же по делу этому 26 февраля не один Чайгоз, да, там Али Асанов, Мустафа Дигер Минджи, Юнусов, Кантемиров и Эмир Валиев. Вы представляете только интересы Чайгоза,
да,
а что
этапе,
с остальными?
Да.
У них есть подобные дела, как есть у Чайгоза здесь на материковой
Украине? Насколько
Украине?
Я знаю, пока что еще нет.
Почему?
Ну, все зависит от того, что у человека должен быть представитель. Хотя я не исключаю, что само правительство Украины, если узнает в том числе из источников интернета, оно может возбудить, то есть начать уголовное расследование.
Прокуратура Крыма должна, по идее, сама среагировать, а не ждать от них их заявлений, которые, в общем-то, они не могут
написать. Я не исключаю, что они отреагировали, но эта реакция, я думаю, что такая же, как и ситуация с Ахтемом Чайгозом, что Украина расследует уголовное дело по факту, а не против конкретных лиц.
Интересно. Говоря со специалистом, все-таки в нормах и в том числе международного права, да, с адвокатом Александром Заруцким, не могу не спросить. Вы только что упомянули, что следует действовать, исходя также из Женевской конвенции, соблюдение прав человека во время войны. Но также известно, что есть отдельная вот Женевская давно забытая конвенция, которая связана именно с оккупированными территориями или, так сказать, с аннексированными. Как вы видите, можно ли на нее где-то ссылаться? Как ее применение? Вообще сейчас о ней помнят еще об этой конвенции?
Это как раз конвенция о защите гражданского населения во время войны. Там она и предусматривает вопросы оккупации.
Там есть часть, да, которая связана с
оккупацией. Там написано, когда она применяется.
Но не с аннексией.
Там сказано... Тут вопрос, там указано так, оккупации полной или частичной территории государства, даже если эта оккупация не получила военного сопротивления. То есть с этого момента она применяется, либо с момента начала войны, даже если эту войну не признавают обе стороны. Опять-таки, то есть положение международного гуманитарного права исходит из примата для себя прав человека, потому что действительно государства могут, так сказать, играться с тем, какой статус у событий для того, чтобы делать или не делать определенные действия. Гуманитарное право смотрит на сущность вопроса, а не на
и
его
что
название.
Украина должна делать вот по этой части Женевской конвенции в связи с людьми, задержанными Россией и удерживаемыми под стражей в Крыму?
Мы как раз имеем, вот УГСПЛ тоже поддерживает это дело, мы сейчас ведем дело в окружном административном суде. Дело в том, что с момента оккупации Украина должна была создать то, что называется официальное информационное бюро, которое должно обмениваться с таким же информационным бюро России касательно каждого лица, которое задержано на оккупированной территории более чем на 2 недели. Своей целью вот это положение конвенции имеет как минимум помощь после того, как заканчивается военный конфликт, потому что все надеются, что конфликт должен закончиться всегда, найти семьям, которые могли потеряться, да, и знать, что с людьми происходит. Мы писали такой запрос в кабинет министров, создано или не создано. Кабинет министров нам ответил, что... Да, и в Минюст, да. Кабинет министров сказал, что такого средства массовой информации не зарегистрировано. То есть кабинет министров даже массовая не понял, о чем информация. Мы спрашиваем. И сейчас мы судимся в окружном административном суде о том, чтобы обязать Украину создать вот это официальное информационное бюро. Я думаю, что если Украина создаст его...
Но для него нужно, чтобы была объявлена война все-таки?
Нет,
не обязательно?
Нет.
По факту.
Да.
Если оккупирована территория, по факту.
Тем более, что Украина неоднократно уже обращалась и с соответствующим заявлением международной организации, что Россия является страной-агрессором и говорила о военном конфликте.
Позвольте уточнить, где происходит суд, и еще раз, с кем этот судовой процесс у Украинского Хельсинкского союза по правам человека?
Это в окружном административном суде города Киева.
В какой стадии сейчас
это? У нас пока еще все первая стадия, то есть самое начало слушания первой инстанции.
Благодарю.
Чем, по-вашему, какие перспективы этого дела?
Ну, мое мнение, что если на национальном уровне вот это дело информационное бюро потерпит крах, то тем самым для Украины будет еще хуже, потому что ей как минимум будет сложно пояснить в Европейском суде по правам человека, почему же она сделала отступление от отдельных положений, ссылаясь на вот этот особый статус и военной агрессии, и оккупированной территории. Потому что если вы делаете отступление для внешних стран, но вы не делаете, не преследуете соответствующих защиты на национальном уровне, это является формальным отступлением, а не реально продиктованной необходимостью.
Каков такой же опыт в Молдове и Грузии?
Касательно информационного бюро, увы, никакого, это уже неоднократно указывалось международными организациями, что вот эти обязанности государствами о защите таким способом гражданского населения постоянно игнорируются.
То есть и Кишинев, и Тбилиси тоже не придерживались Женевской конвенции?
Ну, во-первых, как мы говорим о Грузии, там было достаточно быстро, это было 8 дней, да, когда мы говорим о...
Есть территории Грузии, которые сейчас...
Тем не менее, если мы говорим о конкретных активных военных действиях...
Оккупированы.
Давайте вернемся еще к вашему вопросу. Ответ простой. Этого никто не исполняет, и никто не хочет исполнять. Потому что, опять-таки, все боятся, что если где-то упомянется вот эта вот Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, то... В общем, государство плохо, оно вроде как признает, что есть война, хотя ему не всегда это выгодно признавать.
Александр Заруцкий, гость нашего эфира. Последний, у нас остается буквально минута до конца этого часа. Скажите, вам удается встречаться с Чайгозом как-либо? Пытаетесь ли
общаться,
вы вообще?
Да.
Мы пытаемся общаться через, так сказать, неофициальные каналы, потому что, в общем-то, Ахтем Чайгоз не единственный мой клиент из Крыма, и о моей определенной деятельности, я думаю, что уже известно там представителям Российской Федерации, и я думаю, что мне не совсем безопасно как минимум туда приехать. Вот, поэтому я думаю, что средства общения у нас есть.
Есть, но, раскрывать их не будете, но вы туда не ездите.
Нет.
Я поняла. Спасибо большое. Александр Заруцкий, гость нашего эфира. Это программа
адвокат.
«Киев-Донбасс». Александр, адвокат Ахтема Чайгоза в том деле, где Ахтем Чайгоз выступает потерпевшей стороной, которая расследуется здесь, на материковой Украине.
И в эфире программа «Киев-Донбасс». Встретимся в следующем часу, где у нас и звонок из Харькова, и общение по скайпу с Москвой, и гости в студии.